«Из-за этого все как-то пошло прахом», — пожаловалась она. «Я принялась за новую книгу, чтобы выправить положение, но я рада, что так и не закончила ее. Она получилась рисковатой».
«И название такое же волнующее?» — спросил я.
Она покачала головой.
«Я собиралась назвать ее «Здесь покинутая».
«Хм. Ну да, в нем, конечно, уже нет той изюминки», — сказал я. «Цитата?»
«Да»,
— кивнула она.
«Из мистера Конгрева. Здесь покинутая дева отдыхает от любви».
Сказал я и на несколько минут погрузился в размышления. «А теперь», — предложил я, — «настало, мне думается, время составить в черне план наших действий. Если разрешите, я хотел бы высказать несколько общих соображений».
Мы развалились в чрезвычайно комфортабельных креслах. На низком столике между нами стояла кофеварка. Перед Джазеллой была крошечная рюмка с Куантро, пузатый плутократический бокал с лужицей бесценного бренди был передо мной. Джазелла выпустила струйку дыма и пригубила из рюмки. Смакуя, она проговорила:
«Интересно, доведется ли нам когда-нибудь еще раз ощутить вкус свежих апельсинов? Ну ладно, валяйте».
«Так вот», — сказал я, — «положение не блестящее. Нам нужно поскорее убираться отсюда. Если не завтра, то послезавтра. Уже сейчас можно представить себе, что здесь произойдет. Пока еще есть вода в резервуарах, а скоро она кончится. Весь город будет вонять, как гигантская сточная канава. На улицах уже появились трупы, и с каждым днем их будет все больше». Я увидел, как она содрогнулась. Я совсем забыл, что кое-какие из моих соображений могут жестоко задеть ее. Я поспешно продолжал: «Это может вызвать холеру, тиф и бог знает что еще. Важно уехать отсюда раньше, чем начнется что-нибудь в этом роде».
Она согласно кивнула.
«Тогда следующий вопрос, по-видимому, таков. Куда мы едем? У вас есть какие-нибудь предложения?» — спросил я.
«Ну, мне кажется, надо найти место, где мы, грубо говоря, не будем путаться под ногами. С надежным водоснабжением, например, с колодцем. И еще хорошо бы, чтобы это было где-нибудь на возвышенности, где всегда бы дули свежие чистые ветры».
«Правильно», — сказал я. «О свежих чистых ветрах я не подумал, но вы правы. Вершина холма с надежным водоснабжением — такое местечко найти не так-то просто». Я подумал секунду. «Лейк-дистрикт? Нет, слишком далеко. Может быть, Уэльс? Или, возможно, Эксмур? Или Дартмур? Или уж сразу Корнуэлл? Где-нибудь на Лэнс-Энде у нас будет по преимуществу юго-западный ветер прямо с Атлантики, ничем не зараженный. Но это тоже очень далеко. Нам ведь придется зависеть от городов, когда снова можно будет посещать их без опаски».
«Как насчет Сассекского Даунса?» — предложила Джазелла. «Я знаю, там, в северной стороне, славный старый фермерский дом, прямо напротив Пулбора. Он, правда, не на вершине холма, но довольно высоко на склоне. Там есть ветряной насос для воды, и я думаю, они там вырабатывают собственное электричество. Они там все переделали и модернизировали».
«Действительно, идея заманчивая. Но это слишком близко к населенным местам. Вы не думаете, что нам следовало бы убраться еще дальше?»
«У меня на этот счет есть сомнения. Сколько пройдет времени, прежде чем можно будет снова вернуться в город?»
«Не имею никакого представления», — признался я. «Думаю, что-нибудь около года. Такой срок наверняка достаточно велик, как по-вашему?»
«Понятно. Но вы же сами говорите, если мы заедем слишком далеко, нам будет очень непросто получать из городов снабжение».
«Это, конечно, мысль», — согласился я. Мы временно оставили вопрос о будущей резиденции и перешли к разборке деталей переезда. Мы решили, что утром прежде всего раздобудем грузовик, вместительный грузовик, и стали составлять список материальных благ, которые в него погрузим. Если мы успеем погрузиться, то выедем завтра же вечером, а если нет, и этот вариант представлялся более вероятным, потому что список все увеличивался,
то мы рискнем остаться в Лондоне еще на одну ночь и отправимся послезавтра утром». Было уже около полуночи, когда мы кончили добавлять к списку необходимого свои личные пожелания. В результате получилось нечто вроде каталога универсального магазина. Но даже если это занятие послужило лишь для того, чтобы отвлечь на время наши мысли от самих себя, оно стоило затраченного времени. Джазелла зевнула и поднялась.
«Спать хочется», — сказала она. «И меня ждут шелковистые простыни этого ложа любви».
Казалось, она плыла над толстым ковром. Положив ладонь на дверную ручку, она остановилась и с важным видом оглядела себя в большом зеркале.
«Было очень славно», — сказала она и послала своему отражению воздушный поцелуй.
«Спокойной ночи, сладкое суетное видение», — пробормотал я. Она обернулась с легкой улыбкой и затем исчезла за дверью, как облако тумана. Я плеснул в бокал последнюю каплю бренди, согрел в ладонях и выпил.
«Никогда, никогда в жизни ты не увидишь больше такого зрелища», — сказал я себе. «Сик транзит».
И, не дожидаясь, пока тяжкое отчаяние владеет мной, я отправился в свою скромную постель. Я уже покоился в блаженном полузабытии, когда раздался стук в дверь.
«Билл!» — позвал голос Джазеллы. «Скорее идите сюда! Свет!»
«Какой свет?» — осведомился я, выбираясь из постели.
«В городе! Идите и посмотрите!»
Она стояла в коридоре, закутавшись в халат, который мог принадлежать только владелице той замечательной спальни.
«Боже милосердный!» — нервно проговорил я.
«Не валяйте дурака!» — раздраженно сказала она. «Идите и посмотрите на этот свет!»
Свет действительно был. Выглянув из окна на северо-восток, я увидел яркий неподвижный луч, скорее всего, прожекторный, направленный прямо в зенит.
«Это означает, должно быть, что там кто-то зрячий?» — сказала она.
«Должно быть», — согласился я.
Я попробовал определить, где находится прожектор, но не смог из-за темноты. Не слишком далеко, я был уверен. И основание луча как бы висело в воздухе. Это, вероятно, означало, что прожектор установлен на высоком здании. Я заколебался. Мысль попытаться отыскать туда путь по улицам, погруженным в кромешный мрак, представлялась мне далеко не привлекательной. Кроме того, возможно было, весьма маловероятно, но все-таки возможно, что это западня. Даже слепой человек, достаточно умный и отчаянный, мог оказаться в состоянии смонтировать такую штуку на ощупь.
«Лучше оставим это на завтра», — решил я.
Я нашел пилку для ногтей и опустился перед окном на корточки так, чтобы мои глаза были на уровне подоконника. Кончиком пилки я старательно провел по краске прямую линию, обозначив точное направление на луч. Затем я вернулся в свою комнату. Час или больше я лежал, не смыкая глаз. Ночь усилила тишину над городом и добавила тоски нарушавшим ее звукам. Время от времени с улицы поднимался гомон голосов, раздраженных и ломающихся от истерии. Однажды послышался леденящий душу визг, который, казалось, упивался освобождением от оков разума. Неподалеку кто-то тихо рыдал, бесконечно и безнадежно. Дважды я слыхал отчетливый треск одиночных пистолетных выстрелов. И я от всего сердца вознес благодарность случаю, который свел меня с Джазеллой и избавил от одиночества. Полное одиночество было самым страшным состоянием, какое я мог тогда себе представить. Один был ничем. Содружество означало цель, а цель помогала держать на привязи мрачные ужасы. Я старался заглушить ночные крики мыслями обо всем, что нужно будет сделать завтра и послезавтра, и еще через день, и во все последующие дни, догадками о том, что может означать прожекторный луч и какое влияние он окажет на нас. Но рыдания продолжались, Они не давали забыть о том, что я видел сегодня и что я увижу завтра. Отворилась дверь, и я сел в постели, охваченный внезапной тревогой. Это была Джазелла с горящей свечой. Глаза у нее были огромные и темные, и она плакала.
«Я не могу заснуть», — сказала она. «Я боюсь, ужасно боюсь. Вы их слышите, всех этих несчастных? Я не вынесу этого».
Она пришла, ища утешения, как ребенок. Не думаю все же, чтобы она нуждалась в утешении больше, чем я сам. Она заснула раньше меня, положив голову мне на плечо. Воспоминания о прошедшем дне все еще не давали мне покоя. Но рано или поздно человек засыпает. Последнее, что я вспомнил, был нежный девичий голос, певший балладу Байрона.